большое спасибо. Я хочу предоставить слово Севастьянову Александру Никитичу, это представитель Национальной Державной партии России, приготовиться отцу Максиму Обухову.
Уважаемые господа, коллеги, я позволю себе представиться, главный редактор Национальной газеты, сопредседатель Национальной Державной партии России и секретарь Федеральной Русской национально-культурной автономии. Я очень рад, что сегодня в Думе состоялось такое совещание. Это, безусловно, хорошая инициатива, она очень показательна. Внимание к русскому вопросу сейчас повсеместно растет. И я хотел бы обратить внимание присутствующих на некоторые сдвиги такие в общественном сознании по отношению к русскому вопросу. Мы все когда-то проходили марксистскую школу философии, и помним, что идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Так вот, русская идея сейчас овладевает массами. Буквально на днях я вернулся из Ростова-на-Дону, где проходила конференция «Правовые проблемы славянских народов 21 века». Проводил эту конференцию Международный университет права при университете железнодорожного транспорта в Ростове. Это огромное университетище, которому Аксененко в бытность своим министром огромное финансирование выделял. И там на очень высоком уровне проходила такая всероссийская конференция, был роскошный зал, был полон студентов, аспирантов, кандидатов, докторов. И ваш покорный слуга выступал там с докладом «Русский народ в правовом поле России сегодня». У меня было такое ощущение, что я нахожусь в компании полных единомышленников. То есть слово «русский народ», «права русского народа», «интересы русского народа» – все это не сходило с уст у выступающих, начиная там от аспиранта и заканчивая советником губернатора, который тоже там присутствовал. То есть высшая как бы юридическая общественность страны вполне дозрело до понимания того, что у русского народа есть свои автономные права, автономные интересы. Ибо русский народ, как это не печально признавать, находится сегодня в автономном от российского государства существовании. А чем обусловлен вот такой интерес, такое внимание? Ну, Бисмарк-то говорил еще в свое время, что русские долго запрягают, но быстро едут. Вот больше 10 лет, уже 12 лет, мы живем в новых исторических условиях, в новой стране. Чем эта страна отличается от Советского Союза? Советский Союз был многонациональной страной. Русские составляли в нем на момент крушения уже де-факто менее 50%. И удельный вес русских в Советском Союзе падал. И русских к этому времени уже практически вытеснили из состава элит республиканских. Коммунистическая власть уделяла большое внимание восстановлению элиты латвийской, там, татарской, украинской, казахской, эстонской, какой угодно, только не русской. В России вот притормаживался процесс воссоздания элиты, не было своего ЦК, не было Академии наук российской и так далее. Так вот, сейчас мы живем не в многонациональной, а в мононациональной стране. Свыше 82% населения – это русские, и последняя перепись подтвердила эту цифру, хотя, должен вам сказать, что эта цифра держится в основном за счет миграции русских из ближнего и даже дальнего зарубежья. Но, тем не менее, 82% – это больше, чем евреев в этнократической стране Израиль. Это больше, чем украинцев в этнократической стране Украины, где украинцы составляют примерно 60% населения. Это больше, чем казахов в этнократическом государстве Казахстан, где около 42% было всего казахов на момент распада Советского Союза. И это в два раза больше, чем латыши в Латвии. То есть, если уж есть мононациональные страны на свете, то, конечно, Россия входит, наверное, двадцатку первых таких мононациональных стран. И вот в этой самой мононациональной стране, где основное состав населения русский, мы видим, что власть и собственность бесконечно далеки от этого самого русского народа, проблем, которую мы сегодня обсуждаем. И вот это противоречие, оно и способствует, видимо, развитию русского национального сознания. Я поделюсь с вами такими цифрами, которые огласил в прошлом году заместитель руководителя ВЦИО. Это, вы знаете, самая авторитетная на сегодняшний день социологическая служба. Лозунг «Россия для русских». В 98 году поддержка 43% населения. В 2000 году 49% населения. В 2002 году 58% населения. То есть рост национального самосознания русского народа идет по гиперболе. Это не просто поступательный процесс, это процесс, который приобретает сейчас взрывообразный характер. И это люди видят, это люди понимают. И понимают это политики, конечно. Как говорил Конфуций, если хочешь, чтобы народ шел за тобой, ты должен идти за ним. Я думаю, что вот создание сегодняшнего круглого стола отчасти связано с ним, именно с этим. Это понимают в Кремле. У меня есть свой информатор, так сказать, и мне известно, что кремлевская администрация заказала социологический опрос и выяснила, что на ближайших выборах русские националисты могут взять до 20% голосов. Идти и плыть поперек течения, открыто тушить русскую инициативу, тем сегодня, даже если хочет, уже бы поостерегся, хотя бы просто из соображений выборного года. Да? То есть процесс этот поднимается, волна эта растет, вопрос о том, кто будет на гребне этой волны, стоит остро. И я думаю, что совершенно понятно, что на гребне этой волны будет тот, кто лучше других понимает проблемы, стоящие перед русским народом, понимает, в чем состоят права и интересы русского народа. Вот это я как бы сказал в похвалу нынешнему круглому столу, который актуален, своевременен и так далее. Теперь я хочу сказать несколько слов критически. На таком круглом столе надо было бы собирать людей, которые прошли более или менее равный путь к той точке, в которой можно обсуждать русские проблемы. Потому что когда встречаются за одним столом люди, которые хотя бы договорились о понятиях, и люди, которым приходится эти понятия объяснять внове, впервые, то разговора конструктивного быть не может. Это, в частности, касается вопроса национально-культурной русской автономии. Тема, которая уже лет 10, наверное, на слуху. Причем не случайно, конечно, до сих пор не зарегистрирована федеральная русская автономия. Государство прекрасно понимает опасность обретения русскими одной из действенных форм самоуправления. Государство прекрасно, так сказать, власть понимает, что народ, у которого нет своей государственности, а у русских нет своей государственности на сегодняшний день, на международном уровне представляют именно национально-культурную автономию. И понятно совершенно, что регистрация федеральной русской автономии будет означать фактическое создание русской государственности внутри государственных территорий. Вот отсюда такое бешеное сопротивление. Но я хотел бы сказать о другом. Хотел бы сказать о том, что хотел бы пригласить, скажем так, вот присутствующих на этом круглом столе. Я готов дать свои координаты. Хотел бы пригласить к более детальной беседе. Потому что именно нами как бы постоянно принимается участие в разработке законодательных всяких основ, касающихся жизнедеятельности русского народа. Нами разработан и опубликован, и обсужден, в том числе и здесь в Думе, проект русской конституции, еще в 98 году, поскольку ныне действующая конституция не соответствует интересам русского народа ни в чем. Да. Нами разработан проект о разделенной русской нации и ее праве на воссоединение. Я являюсь членом рабочей группы Комитета по делам национальностей, которая разрабатывает проект закона о русском народе. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что закон, который создается в недрах комитета, носит компромиссный, паллиативный характер, он ничего на самом деле не решает. Единственное, что он решает, он вводит понятие русский народ в правовое поле России, за что ему спасибо. Но тем не менее, мы подготовили, естественно, свой параллельный законопроект о русском народе и так далее. Как сопредседатель партии и как редактор газеты, я очень хорошо в курсе всего, что происходит в русском движении от Сахалина и Камчатки до Калининграда. Поэтому, если у присутствующих возникнет какая-то необходимость в консультации по этому поводу, я всегда готов такие консультации предоставить. А пока что я хотел бы сказать о том, что у русского народа есть, конечно, экономические, там, социально-экономические проблемы, такие же, как они там есть у татар, у башкиров, у якутов и так далее. И об этих проблемах мы говорить не будем. Я уже сказал о том, что власти, собственно, далеки от русского народа, почти так же далеки, как и от татарского, скажем. Хотя все-таки у татар есть свой Татарстан, а у русских ничего. Но есть специфические этнополитические проблемы русского народа, о которых у нас думать и говорить не привыкли и побаиваются. И вот я просто хотел бы, я уже почти заканчиваю, хотел бы перечислить 8 этнополитических проблем русского народа, без понимания которых мы не обретем как бы конструктивное русло диалога. Первое. Значит, Россия должна быть в соответствии с международными стандартами признана мононациональной страной русского народа. Второе. Как я уже говорил, русских в России больше, чем евреев в Израиле. Такая ремарочка. За все годы существования Израиля в Кнессете, где 120 парламентских мест, было максимум 6 арабов. Максимум. Все остальные евреи. Значит, второе. Необходимо признание и законодательное утверждение исторической роли и фактического значения русского народа как не только коренного и титульного на каждом квадратном миллиметре России. Мы являемся коренными, что на острове Беринга, что в Москве, что в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии. И не только титульного, поскольку всю Россию назвали по нашему имени. Это не мы, россияне, это Россия, страна русских, да? Но и единственное государство, образующее нации России. Вот это тезис, который по разным причинам вызывает бешеное сопротивление, как у других народов России, которым хотелось бы, чтобы тоже был присвоен такой статус, так и тем, кто говорит, что ну как у русских нет своего государства, какой же он государство, образующий народ. Да, субъективно мы не являемся государством образующим, потому что Россия официально признана страной многонационального народа. Смотри преамбулу Конституции. Но де-факто, объективно, мы являемся государствообразующим народом. И ни один другой народ России на эту роль претендовать не может. Поскольку, допустим, ну исчезли алиуты, вот их всего 600 человек. И ни на миллиметр квадратный не сократится территория нашей страны. Да? Не изменится ее дух, ее характер. Не станет русских, не будет России, это очевидно. И ни к одному другому народу России, при всем моем к нему уважении, даже к татарам, которых 3,5% на все население России, даже к татарам нельзя отнести термин государства образующий. Вот не будет русских, не будет России, не будет татар, у Татарстана, простите, даже внешней границы с Россией. Да? Так вот, это второе. Единственный цемент, который скрепляет всю нашу страну, от Калининграда до Камчатки, а я бывал и там, это русский народ. Единственное, почему мы чувствуем себя везде дома, это потому, что везде живут русские. Вот в Ибее я был на острове Беринга, действительно. Я прожил часть жизни в Калининграде, я был в Мурманске, в Ташкенте. Я исколесил всю нашу огромную страну. И везде я себя чувствовал дома, только по одной единственной причине. Везде были русские люди. Третье. Необходимо признание права русского народа на национально-пропорциональное представительство во всех органах государственной власти и местного самоуправления России. Сейчас эту проблему понимают даже на уровне Кремля. Вот здесь в Думе проходил круглый стол, его проводил Комитет по делам национальности и Академия госслужбы при президенте. Инстанция выше уж некуда. И вот именно Академия госслужбы была инициатором постановки вопроса о национально-пропорциональном представительстве. Потому что, как они и говорили, профессора, доценты Академии, стоит поставить не русского министра, находится, то есть вот того же этнического окраса, каков и сам министр. Не говоря уже о том, что вы в национальных республиках во власти, во властных структурах, в милиции, в ФСБ, в администрации, в банковских структурах русских вытесняют, их практически не остается. Тоже все, так сказать, превращается, Якутия превращается в этнократическую республику, собственно, уже превратилась, мы даже помним, что одно время там пытались свою таможню ввести, да, и для того, чтобы в Якутию попасть из Москвы, требовалось приглашение, как в Англию там или во Францию, куда-нибудь еще. Был такой момент, слава богу, это вовремя пресекли, но это было, это тенденция, ну и так далее. Четвертое. Необходимо признание права на воссоединение единой русской нации, оказавшейся в разделенном положении. Мы в 20 веке были неоднократно свидетелями триумфального воссоединения разделенных наций, в первую очередь немецкой нации, да, которая никогда не мирилась с разделенным положением, никогда не признавала существование двух Германий, всегда била в одну точку. Мы, немцы, единый народ, и они своего добились. Китайцы воссоединились с Гонконгом, с Макао, и сегодня-завтра воссоединятся с Сингапуром, с Тайванем, я в этом на 100% уверен. Перед русскими оказалась такая же проблема. Вот сейчас 11 миллионов русских на Украине. Что там происходит? Вот я был зав. Отделом Украины и Крыма, а потом был замдиректора по науке Института стран СНГ. Я держал руку на этом, так сказать, направлении, я хлеб свой вкушал за это. Что там происходит? Было в Киеве 176 русских школ, осталось 15. Было на Украине 43 русских театра, осталось 13. Вы берете в руки учебники по истории, они написаны на украинском языке, да, значит, понятно совершенно. Но даже в русских школах, немногих, где учебник на русском языке по истории Украины, там насчитывается 4 русско-украинских войны. Вы берете в руки атлас для 5 класса по истории. На обложке красочной казаки рубят московских стрельцов. И это должны изучать русские дети. В Крыму, в Новороссии, там, в Харькове, в Донецке, в Николаеве, в Одессе и так далее. То есть превращают наших внуков и детей в манкуртов, в янычар в самом чистом виде. Старшеклассники все говорят по-русски. Допустим, в Киевской области младшеклассники с 5 класса уже практически говорят все только на украинском. Ну, я не буду углубляться, я думаю, что эта тема всем в основном понятна. Пятое. Необходимо признание факта этнодемографической катастрофы русского народа и законодательное утверждение мер, в том числе мер чрезвычайных, направленных против снижения удельного веса русских в составе населения России. Вот я хотел бы обратить внимание присутствующих на эту формулировку. Не абсолютная численность русского народа нас должна волновать. При Екатерине Великой русских было всего 50 миллионов или даже меньше. А держали государство куда больше этого, потому что была еще больше и Финляндия. Удельный вес русских, вот проблема. Вот где гвоздь, вот где корень всего. Станет нас в России 50% и Россия развалится. Седьмое. Запрещение, да, шестое. Сохранение и укрепление этнического единства русского народа и всех исторических и культурно-языковых факторов, способствующих этому. Сейчас русский народ пытается растащить на субэтносы. Вы знаете, что в переписи последней шла агитация. Записывайтесь казаками, записывайтесь поморами, записывайтесь там семейскими, записывайтесь там еще какими-то, да? Возникают какие-то совершенно фантастические субэтносы русского народа, которых раньше никто и не знал. Мне вот пришло письмо такое, что, значит, мы хотим, вообще-то мы русские, но живем в области под названием таким-то и хотим зарегистрировать национально-культурную автономию с таким-то вот названием, хотя вообще-то говоря мы русские. Ну, то есть идет попытка сократить, уменьшить число русских. У казаков это, например, уже большая проблема. Я вот сейчас с Дона вернулся там, и в атаманском правлении Новочеркасске имел беседы. Народ. Они уже, так сказать, многим вбили в голову, что это отдельный народ. Но вот 100 лет назад также вбили в голову украинцам, что это отдельный народ. Ведь когда-то, 100 лет назад, когда была коалиция под властью Австрии и Польши, то центр Москва-Фирии был там, на Волыни. Там, значит, тянули к союзу с Москвой. А сейчас там эпицентр украинского этногенеза. Итак, значит, вот сохранение и укрепление этнического единства русского народа и всех исторических и культурно-языковых факторов, способствующих этому. Седьмое. Запрещение русофобии во всех ее проявлениях. Защита человеческих и гражданских прав русских людей в любой точке земного шара, так как это делает Израиль по отношению к евреям, так как это делает ФРГ по отношению к немцам. Есть прецеденты, да? И восьмое. Необходимо признать факт геноцида русского народа и преодолеть последствия этого геноцида. Геноцид в 20 только веке был трижды. Первый раз от большевиков, второй раз от немцев, третий раз от чеченцев. Нужно называть вещи своими именами. Чеченскую войну развязали в 90-м году чеченцы. И к 94-му году, когда мы ввели туда войска, оттуда уже эмигрировало порядка 200 тысяч русских. И порядка 20 тысяч был просто уничтожен, убит. Какая, значит, из этих проблем самая главная, я уже говорил. Это сохранение удельного веса русского народа в составе российского населения. А в чем юридический корень? И где главная юридическая проблема? Это признание русских государствообразующим народом. Единственным государствообразующим, как это есть фактически и как это есть исторически. Ибо мы не очень сильно умоляли другие народы, давайте вместе построим великую Россию. Мы сначала отбили агрессию, а потом мы взяли там Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, покорили Кавказ и так далее. Русский народ, расширяясь на север и юг, на запад и восток, создавал Россию. И никакой другой народ. Это история. И факт. Ни один другой народ сегодня не может заменить русских на посту связующего звена. Ни один другой народ не может служить цементом всей России. Ну, вот это то, что я кратко хотел сказать. И хотел я сказать еще вот что. Вот тут звучало несколько раз сожаление по поводу Министерства по делам национальности. Нет, мне кажется, что нужно ставить вопрос не так. Вот не было более гнусной русофобствующей инстанции, чем Министерство по делам национальности, на памяти моей, за все последние годы. Вот тут говорят о том, что ну, во-первых, оно было нашпиговано сверху, то есть это было в основном министерство, состоящее из нерусских. Крохотный там был русский отдельчик, его то закрывали, то открывали, потом, значит, из отдельчика сделали группу. Вот Александр Васильевич Никонов здесь присутствует, он может это лучше меня рассказать. И именно оттуда тушились все русские инициативы. И именно оттуда поощрялся всякий национализм, нерусский сепаратизм. И именно там, кстати говоря, были подготовлены те поправки, вот это я специально для Александра Викторовича говорю, да, значит, именно Министерство по делам национальности подготовило поправки, ограничивающие право русских на национально-культурную автономию. Подготовило эти поправки зав. Отделом Зоя Юмцараевна Циренова, бурятка, а лоббировала с яростью непристойной для дамы Тария Яруловна Хабриева, замминистра по делам национальности. Она настолько далеко зашла в этом лоббировании, что даже подготовила от лица Исакова, руководителя правового комитета Госдумы, положительный отзыв на эти поправки и попыталась ему там подписаться. Поэтому не Министерство по делам национальности должно быть в России, а должно быть Министерство по делам русского народа, в котором будет отдел по проблемам нерусских народов России. Вот, спасибо за внимание.